Здравствуйте, в эфире программа конференции, я ее ведущий Дионис Каптарь. Сегодня мы поговорим о сенсационной информации, которую недавно обнародовал известный депутат Госдумы Виктор Иванович Илюхин. К нему обратился неназванный источник и продемонстрировал ряд материалов, которые полностью переворачивают привычные представления об истории нашей страны и имеют не только историческое, но и политическое сенсационное значение. Уважаемый депутат согласился к нам прийти в студию и рассказать подробности этого дела. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте небольшую предысторию сделаем.
Мая 2010 года ко мне по телефону дозвонился неизвестный мужчина и заявил, что ему известно о том, что группа ученых вместе со мной проводит исследование обстоятельств, связанных с расстрелом польских офицеров. Он попросился о встрече, и когда эта встреча состоялась, то он прямо заявил, что дальше терпеть не может, и он хочет внести ясность в те события, которые происходили тогда, в 40-х годах, и те события, которые происходили уже в наши дни, и особенно в начале 90-х годов прошлого столетия. Заявил о том, что он участвовал в большой группе специалистов, специализирующихся на подделке исторических документов, и в том числе он заявил о том, что он непосредственно вместе со своей командой сфальсифицировал, если верить его утверждениям, так называемую записку Берия от 1940 года, марта месяца.
Расскажите, пожалуйста, вот этот вот неназванный источник, который с вами встретился, какие самые известные документы, по его словам, были фальшивками?
Ну, во-первых, я чуть-чуть уточню и приоткрою немножко это занавес над определенной такой секретностью, может
Давайте.
Быть, или таинственностью. Сразу скажу, что этого человека-то я знал. Я знал этого человека раньше, но больше он меня знал по моей работе еще в Генеральной прокуратуре, тогда, когда я возглавлял еще управление по надзору за исполнением законов о государственной безопасности. Могу назвать чуть и больше, что этот человек имеет отношение к спецслужбам.
На крупном посту был?
Ну, суть не в этом.
Хорошо.
И суть не в этом, но человек имеет отношение, имел отношение и к российским спецслужбам, поэтому говорить мне с ним было легко. Мы говорили почти на профессиональном языке. Ну, я отмечу, что то, что он сказал, вызвало у меня определенное доверие, потому что и до его визита мы уже проводили некоторые экспертные исследования документов, связанные именно с Катынской трагедией. И то, что этот незнакомец, так мы его будем именовать, заявил о том, что часть документов по Катынской трагедии подготовлена или сфальсифицирована.
Это вас не удивило?
Группой. Меня не удивило. Не удивило только лишь по одной еще причине, то, что я назвал. Вот я могу вам продемонстрировать. Вот это так называемая записка Берия. Записка Берии, в которой он просит дать согласие на расстрел более 21 тысячи польских офицеров. Ну, здесь надо уточнить, не только польских офицеров, вообще поляков, которые попали в плен в 1939 году, тогда, когда Красная Армия возвратила территории Западной Украины, Западной Белоруссии и Советскому Союзу.
В ходе освободительного похода.
Ну, будем называть так, в ходе освободительного похода. Вот до появления еще этого незнакомца, мы провели экспертизу этой справки по копии. Экспертизу провели, сегодня методика позволяет сделать. И что мы установили? Вся справка состоит вот из четырех страничек. Так вот, эксперты из четырех страничек. Угу, здесь угу. Вот подписи якобы от имени Берия.
Подпись Берия, да.
Видно. Да, подписи Берия. Или я не могу так утверждать, что это подпись Берия. Будем
Человека
говорить...
похожего на Берию.
Нет, будем говорить, подпись выполнена от имени Берия или за Берия. Так вот, эксперты нам пояснили, что вот эти первые четыре страницы, то есть первые три странички из четырех, отпечатаны на одной машинке или одним прибором. А вот последняя страничка были напечатаны на другой машинке.
Что уже подозрительно.
Да это не только подозрительно. Я могу сказать, что это ведь секретное дело производства. Ведь посмотрите, совсекретно.
Да,
секретное дело производства. Такое недопустимо вообще-то при секретном делопроизводстве, тем более во времена Сталина.
То есть все публиковалось, печаталось одним прибором.
Я хочу сказать, не только публиковалось, то есть печаталось одним прибором. Если надо, то и каретки машины уничтожались, ленты уничтожались и так далее, и так далее. Вот эти требования, они сохранились для секретного дела производства и нашего периода. И тогда, когда незнакомец заявил о том, что его группа высококлассных специалистов, которую собрали под крышей аппарата президента,
Горбачева?
Нет. Ельцина. Он утверждает, что под крышей уже Ельцина, хотя он не исключает, и я не исключаю, что фальсификация началась в исторических документах гораздо раньше, и очень много было разговоров, и сейчас они ведутся, разговоры о так называемых секретных протоколах к договорам между Советским Союзом и Германией, заключенным в 1939 году. Договор о ненападении, договор о границах, вот два договора, а к ним так называемые секретные протоколы. Могу сказать, что тогда, когда господин Яковлев, я его сейчас называю не товарищем, а господин Яковлев, он товарищем перестал быть и признался, что он не люто ненавидел.
Он и не был товарищем никогда.
Да, и люто ненавидел советскую власть, и в партии находился не потому, что он идейным был коммунистом, а удобно было. У меня просто возникает вопрос, как эти, ну вот эти люди, я не хочу сказать, другого слова не могу употребить, перевертыши в самом низком понимании могли так маскироваться. По 40, по 30 лет выдавая себя за коммунистов. Так вот эти протоколы, на мой взгляд, были тоже сфальсифицированы. И по инициативе, я подчеркиваю, это все надо проверять, чем мы сегодня и занимаемся, по инициативе.
Одну секундочку, а вот эта вот информация, о которой вы сейчас говорите, это тоже информация неназванного источника или уже из других каналов?
Вы знаете, я сомневался в существовании этих протоколов еще тогда, когда их только обозначили. Ведь подлинных экземпляров, первых экземпляров этих протоколов нет.
И не показывали никогда.
И не показывали никогда. Их нет ни в Германии, их нет ни в Соединенных Штатах Америки. Ну, американцы, как говорится, получили большие архивы после Великой Отечественной войны, после
Второй мировой войны. Но ничего не нашли.
Ничего не нашли. Нет в наших архивах. А вот копии протоколов есть.
А где всплыли копии, простите?
А копии протоколов, они всплыли сначала за рубежом, потом их вдруг отыскали и у нас.
Ну, как и следовало ожидать.
Да,
и отыскали, наверное, в Горбачевский год.
Да, совершенно верно. Как обычно, сначала информация идет за рубежом, потом она перекачивается сюда, на территорию Советского Союза, сегодня России, и эта фальшивка, состряпанная там, уже выдается за достоверную информацию, или документ, фальшивый документ, выдается за достоверный документ. Так вот, когда мы с этим незнакомцем беседовали по материалам о Катыни, он сказал: Виктор Иванович, мне надо вспомнить, мне надо переговорить с некоторыми ребятами, которые со мной
тоже
работали.
Участниками
этой операции. То есть люди, которые входили в эту группу и готовили эти документы.
То есть фальшивые. Производили фальшивки?
Да. Производили фальшивки, мне надо с ними переговорить. Мне кажется, эти вот так называемые секретные протоколы тоже мы изготовили. Я хотел бы пояснить чуть поподробнее относительно вот этой группы. Он говорит, я эту группу нашел в начале 90-х годов. И я вошел в эту группу, ну, рассказывая, через какие руки, мягко говоря, через чье протежирование. Эта группа из работников наших спецорганов. Из
КГБ.
Ну, тогда уже КГБ-то не было.
Ну, ФСБ.
Да. ФСК, там еще промежуточный какой-то.
Наследники
там был.
КГБ, да, тогда
наследники
так скажем.
КГБ, ну, мне плохо, не нравится говорить наследники КГБ. У КГБ было очень много хороших традиций. Это была сильнейшая разведка в мире.
Они были наследниками плохого, что было в КГБ.
А вот что касается сегодняшних спецслужб, то я боюсь, что потеряли очень много.
Но все-таки возвращаюсь к этому делу.
Так вот он сказал, что была создана группа, и группа работала тогда, когда одновременно работала правительственная комиссия, которую возглавлял Михаил Полторанин, по рассекречиванию документов ЦК КПСС. Документов, которые находились в архивах ЦК КПСС. Вот эта группа размещалась на дачах, ну, местечко Нагорное, здесь недалеко от Москвы, и она занималась только лишь технической работой исполнения вот, исполнением текстов, исполнением подписей, исполнением печати.
А сами тексты им спускали, да?
Сами тексты, как он заявляет, их привозили со ссылкой на Кремль, со ссылкой на Старую площадь, уже готовые тексты. уже стояли там необходимые даты, нужно только лишь было выполнить этот текст, вот технически оформить. Он заявил о том, что нам представили в Нагорное машинописные приборы того периода, 30-40-х годов. Он мне ведь одновременно...
Из музеев достали.
Нет, не из музеев. Я могу сказать, что в бывшем 9-м управлении КГБ СССР сохранились многие материалы, многие машинопишущие приборы и так далее, и так далее. Он говорит, в подделке документов мы обязательно использовали именно бумагу того периода, бланки того периода, это все подлинно. И машинки, пишущие машинки, именно тоже того периода.
То есть высокопрофессиональные.
Конечно, так чтобы у тех, кто будет критически изучать документ, не возникло никаких сомнений. Кстати, могу вам сказать, что он представил часть чистых бланков от имени НКВД, там, от имени ВКПБ, они у меня хранятся. Он представил также оттиски некоторых печатей, показал вот это фальшивые печати, мы сами изготавливали, вот это оттиски, с помощью которых мы потом накладывали подписи от имени Сталина, Берии, он тоже представил.
И кого еще? Или только Сталина и Берии?
Ну, были и изготовления, как говорится, подписи от имени и Ворошилова, и Молотова.
То есть высшей, скажем так, номенклатуры, высшего руководства Советского Союза?
Конечно, но какой смысл писать, допустим, изготавливать подпись от имени рядового какого-то сотрудника?
Да-да,
или
сотрудника
средней руки. Но он одновременно представил мне оттиски, ну, штампы и прочее. Правда, сказал Виктор Иванович, здесь не все фальшиво. Здесь не все фальшиво, есть подлинные оттиски, которые мы, в общем-то, или им привезли тогда, когда уже здание ЦК было захвачено в августе 91 года, и вот документы и штампы эти попали. Он заявил о том, что именно его команда или его группа изготавливал вот эту фальшивую записку от имени Берии с просьбой о расстреле, дать согласие Политбюро на расстрел 21 800 примерно польских военных, пленных. Да.
А вот вопрос, кроме этой бумаги, еще какие-то фальшивки есть? Ну, как он назвал их?
Вы знаете, вот я хочу еще отметить о том, что почему я поверил этому человеку. Он сказал, что вот и решение это Политбюро, выписка из решения это Политбюро ВКПБ, это тоже были сфальсифицированы. Эти выписки есть, он тоже их представил. Но очень важно, что, наверное, вы помните, 28 мая по указанию президента Российской Федерации особая, так называемая особая папка номер один, документы, находящиеся в ней, были показаны, как говорится, всему миру.
Это самые, давайте обозначим, самые важные, самые серьезные документы?
Самые важные, самые серьезные документы, как архивисты, там, и Пихоя, и все остальные, заверяют нас, что они хранились в исключительно надежном месте, в исключительном режиме сохранения по полнейшей секретности. Ну вот мы перед вами раскрываем. И что я хочу вам сказать, и как исследователь, и криминалист в прошлом. Вот отпечатано было 4 выписки. Одну выписку передали Берии, одна выписка в Политбюро, 2 выписки уничтожили. И вдруг, когда нам раскрывают эту папку, появляются снова 2 выписки. Так вот, что интересно-то, почему я говорю, что я поверил этому человеку? Не до конца, я хочу сказать. Не до конца, мне кажется, он еще мне все и расскажет.
Еще расскажет.
Я думаю, встреча-то наша продолжается. Так вот, на этих выписках, которые были нам представлены, ну вот, неважно. Значит, никаких подписей нет. Ни одного секретаря ЦК, ни члена Политбюро и прочее. Секретарь ЦК на одной из выписок. Секретарь ЦК. И все.
Имени нет.
Ни имени, ни штампа,
это
ни,
не типично,
ни печати.
Не правда ли?
Ну, вы знаете, тогда, когда главные военные следователи, главные военные прокуратуры приобщили вот такой документ в качестве доказательства, я сказал, ребята, это бывшие мои подчиненные, вы вообще-то потеряли, видимо, профессиональные навыки. Как можно документ, который абсолютно не заверен и больше ничем не подтвержден, на этом документе выстраивать обвинения. И достаточно выдвигать серьезное обвинение. Ну, да, бог с ним. И тут же появляется вторая выписка аналогичного содержания. Все те же пункты, все те же позиции. И что мы видим на этой второй выписке? Уже допечатано. Секретарь ЦК и Сталин. Вот эта допечатка явная, она отличается от всего остального
выбивает текста. Из общего стиля.
Конечно, да. Конечно. Но самое-то главное, что на этой выписке стоит печать. печать ЦК КПСС. Вот вдумайтесь, 40-й год, тогда была наша партия, компартия, называлась...
По-другому.
Всесоюзная партия большевиков.
БКПБ.
БКПБ.
А печать КПСС?
А печать КПСС.
Дело можно закрывать. Оно развалилось, правильно?
Ну, я могу сказать, я это дело развалил вот для себя и внутренне, и для своих коллег, с которыми я сегодня работаю, с крупными учеными, специалистами. Я хочу сказать, удивительные люди, патриоты, честные и порядочные. Это не те, которые ходили у Ельцина, выпрашивали, как говорится, ордена, медали и должности. Это бессеребряники, которые сказали, ну как же так, это же надругательство над нашей историей, над нашим отечеством. Вот когда мы это посмотрели, и когда мы оценили все с историками, то мы говорим, обвинение главной военной прокуратуры в расстреле поляков органами НКВД по решению политического руководства СССР, оно не доказано фактически, оно не установлено.
Оно развалилось.
Оно развалилось. В основу положено были два вот этих документа. Вот записка Берия, это светокопия, цветная светокопия, мы подтвердили. Три страницы абсолютно изготовлены на одной машинке.
Да, вы говорили.
Четвертой на другой машинке. Выписка из ВКПБ. Она вот такая,
тоже фальшивая. Нелепая,
да.
Нелепая.
Тогда возникают вопросы. А что же еще в уголовном деле есть? Основания, какие доказательства, которые могли дать повод, я бы даже сказал, утверждать, что это состояло все по решению политбюро и высшего политического руководства. Но для меня, как следственника, как бывшего руководителя главного следственного управления Генеральной прокуратуры Советского Союза, это важно было еще и другое. Это для меня очевидно. Вы знаете, вот обвиняют в расстреле 21 700 человек, поляков, военнопленных. Спрашиваю, сколько эксгумировали трупов?
Какой ответ?
Какой ответ, я могу сказать. 167 трупов было эксгумировано под Харьковом, 243 в поселке Медном под Тверью. Это Калининград. Калининская область. Во-первых, по этой эксгумации национальность не была установлена. И невозможно установить. Во-вторых, эксгумацию фактически проводили сами поляки. Наши исследователи сидели на бугорке. То, что следователи, то есть поляки нашли, то и увезли с собой какие-то вещи доки. Ну вот представим себе, что вот в современный период, в начале 90-х годов, эксгумировано было примерно 400 трупов. Спрашиваю, а где все остальные трупы? Для того, чтобы обвинить в расстреле почти 22 тысяч человек, вы покажите трупы. Нет трупа. Нельзя говорить об обвинении в убийстве этого человека. Это ведь не тогда, когда труп сбрасывают в пропасть с огромной высоты.
Тут все знают, где копать. Да.
Совершенно верно. Когда сбрасывают в пропасть, там вероятность смерти на 110%. Ну а здесь-то вы докажите, вы вскроете, расскажите и покажите пулевые отверстия и так далее, и так далее. Вот они что делают. И сегодня поляки и сторонники, как я говорю, гебелевская польская версия, расстрели...
военнопленных
нами. Они ссылаются на немецкую экспертизу. На немецкую экспертизу, которая проводилась по указанию Геббельса в 43-м году. Якобы тогда немцы вскрыли 4000 трупов. Но тоже могу сказать, тогда, когда мы начинаем знакомиться с материалами немецкой экспертизы, опять-таки в немецкой экспертизе медики не могли ответить. Ни по времени убийства, ни по национальной принадлежности. А что такое Катынь? Что такое Козьи горы под Смоленском? Уж грубо я скажу, но это точно. Там ведь слоеный пирог из этих трупов. Там находился бункер Гитлера под названием Бейерхайль, куда Гитлер приезжал, кстати. Так вот, там работали рабочие, и тогда, когда они
их
построили,
расстреляли.
Их расстреливали здесь же. Здесь же расстреливали наших советских солдат. И в том числе и военнопленных. Более того, когда мы стали изучать все подробности, для того, чтобы показать массовость расстрелов, гитлеровцы выкапывали могилы под Смоленском, старые могилы, и свозили туда трупы. Потом они создали видимость международной комиссии, которая якобы приехала для исследования вот этих выяснений обстоятельств расстрела.
А кто входил в эту международную комиссию, якобы международную?
Ну, я могу сказать, представители тех стран, которые были уже оккупированы немцами.
А, ну то есть... Все понятно. Не
было ни французов, да, не было ни французов, не было ни англичан, ни американцев. Да. И самое главное, что мы всегда отмечаем. Международный Красный Крест, тогда, когда Геббельс предложил участвовать в этой раскопке, эксгумации, он категорически отказался, заявив о том, что мы ничего там объективного не найдем. Польский Красный Крест принял участие.
Потому что Польша была оккупирована.
Да, Польша была оккупирована, и надо сказать, некоторые руководители тогда польского правительства в изгнании, люто ненавидя Советский Союз, люто ненавидя за то, что мы вернули себе, не лишь от непринадлежащей Польше территории, Западную Украину и Беларусь, согласились с этой польской версией, то есть немецкой версией расстрела нами этих солдат. Но могу сказать, как участвовал польский Красный Крест. Вот этих экспертов поставили, сказали, вы стойте и смотрите. А хозяйничали, конечно, немцы, эксперты, немецкие эксперты, были эксперты, болгарин эксперта был эксперт с Чехословакии, могу сказать, эксперт с Чехословакии, он жил и после войны, он написал огромное письмо, где рассказал, как проводили немцы экспертизу, и заявил, что это большая фальшивка. Это действительно была большая фальшивка, но удивительно еще и другое. Ведь немцы, то есть поляки, были расстреляны из немецкого оружия и немецкими пулями.
Да, об этом много говорили.
Это неопровержимое, мягко говоря, доказательство. Поляки с этим соглашаются, когда мы им приводим. Но объясните, друзья наши, коллеги, объясните, как это могло быть.
Зачем советским солдатам немецкое оружие?
Это, говорит, вы, НКВД, как говорится, уже прятали свои следы. Получается так, что расстреливая в 40-м году, как они утверждают, мы достоверно знали,
что немцы нападут.
Немцы нападут, дойдут до Москвы, мы их потом разобьем, погоним, освободим Смоленск, раскопаем могилы и в качестве доказательства зверства немцев предъявим эти пули.
Какое-то ясновидение.
Но это не только ясновидение, я скажу, что это вообще-то такая искаженная какая-то логика. Непонятная.
Абсурдистская.
Так вот, могу сказать, Геббельс, который возглавлял всю эту агитационно-пропагандистскую кампанию для того, чтобы, мягко говоря, поссорить коалицию, а коалиция Советского Союза с Францией и Англией и Соединенными Штатами Америки, в 43-м она уже выпистовывалась и хорошо выпистовывалась, мы решали вопрос об открытии Второго фронта. Вот Геббельс говорил, делай себе, как говорится, пометки в дневнике. Надо поссорить коалицию. Надо показать Советский Союз вот таким зверьем и так далее.
Да,
и так далее. Дескать, мы демократию несем. Вы с кем в дружбу объединяетесь?
Да.
Вот отмечу, что немцы набрали много вещественных доказательств. Руководил экспертными работами профессор Буц, немецкий профессор Буц. Нашли они гильзы, все это собрали. Там еще доказательства вещественные, бумажные и так далее, и так далее, и так далее. Но что неожиданного? Неожиданного, что 14 ящиков и вот этих вещественных доказательств вдруг в 1944 году в вагоне на станции Дрезден все сгорели.
То есть ничего нет реально,
ничего
сейчас предъявить нельзя.
А доказательства-то как раз были в нашу пользу, в пользу того, что немцы, то мы не расстреливали, и наоборот доказывали вину немцев. Они вдруг исчезли. И, кстати, я должен сказать, исчез вдруг и профессор Буц. Он был убит в 1944 году. Геббельс, попросту говоря, как я считаю, ликвидировал свидетелей. Хочу сказать, у поляков тоже были определенные вещественные доказательства. Но в 45-м году они также вдруг сгорели. С чего бы это? Какие случайности?
Горели они все время на территории Германии, да?
Нет. Польские вещественные доказательства в 45-м году сгорели на территории Польши.
Но будучи они оккупированными тогда еще?
Они были оккупированы. Но мы не знали об этих еще вещественных доказательствах, о том, что они есть. Они тоже подтверждали невиновность Советского Союза, наших солдат в расстреле польских офицеров. Вот это удивительно. Два ведущих эксперта Польши, Ольбрехт и еще один специалист с непререкаемым авторитетом, два главных судебных эксперта Польши, они еще в то время, в 46-м году, разнесли немецкое заключение и польские выводы о расстреле...
Пух и прах, да?
Пух и прах. Но об этом никто не считает нужным
заявить. Широко говорить, да?
Я подчеркиваю, Чех выступил заявлением. Он говорил, как их принуждали и прочее. Вот вы, по сути дела, выполняете то, что мы скажем.
А иначе расправиться над ними.
А иначе расправимся. И с ними расправились бы. Я могу сказать, что тогда, когда эта немецкая комиссия закончила эксгумацию под Смоленском, то она не подписала заключение, которое немцы предлагали. Подписывайте. Было очень много противоречий, раздоров. И тогда комиссию всю посадили в самолет. И в Польско-Подляске, это потом самолет взлетел, потом сел, в ангаре. Экспертам ненавязчиво предложили еще раз. Подпишите,
господа. Они не выйдут из ангара.
Да, конечно, и они и подписали. Я могу сказать, у нас сегодня больше говорить в пользу того, что в пользу защиты нашего Советского Союза. И, как говорится, доказывать о том, что немцы расстреляли. Ну, посмотрите, руки у многих поляков, у убитых поляков, были связаны шпагатом. Шпагат производился только в Германии.
В Советском Союзе не производился?
В Советском Союзе не производился. Он начал производиться в 1946 году, когда оборудование из Германии по контрибуции мы переместили к себе в Советский Союз и наладили это производство. Это один момент. Второй момент. Поляки с Геббельсом утверждают о том, что мы их расстреляли, польских военнопленных, в апреле-мае. В основном в мае 1940 года. Комиссия Бурденко, советская комиссия, да-да, которая работала в 1944 году, установила о том, что расстрел состоялся осенью 1941 года, после того, как немцы оккупировали Смоленск и захватили вот эти лагеря, в которых содержались поляки военнопленные. Так вот, два момента еще очень важных. На многих польских, то есть на многих этих расстрелянных поляков, или так будем говорить, условно поляков, потому что я подчеркиваю,
там были разные люди,
очень да, сложно определить. Так вот, на многих трупах была теплая одежда. Теплая одежда. Это больше соответствовало времени...
Более холодному времени.
Более холодному времени осень 41-го года. Это один момент. Второй момент ведь вот, если уж, как говорится, дотошно проверять. Вскрывает могилу. Что на дне могилы находим?
Что же?
На дне могилы есть листва.
Чего не должно быть?
Чего не должно быть, если мы расстреливали в апреле месяце. Листвы-то не должно быть. Значит, это еще одно подтверждение. А потом само место расстрела. Ведь это в 200 метрах, по сути дела, от, я бы сказал, очень оживленной трассы, шоссейной трассы. Ну, представим себе, чуть ли не 20 тысяч расстреливать открыто, вот каждый день из пистолета, хлопая. В районе,
масса свидетелей должна
да,
быть.
Где расположены пионерские лагеря и так далее, и так далее. Если представим, что наши расстреливали.
Это, дикость это самодискредитация.
Это совершенно, совершенно правильно, это дикость. Поэтому мы сегодня ставим вопрос так. Вот это то предварительное расследование, которое проведено главной военной прокуратурой, оно не объективно. Не объективно по многим причинам. Потому что заказ следователям поступил. Расследовать и доказывать одну версию. Расстреляло НКВД по указанию политического руководства Советского Союза. Время расстрела. Апрель-май 1940 года. Все остальные версии были, попросту говоря, проигнорированы. А еще другой один очень важный момент. Это я говорю как человек, который потрогал эту материю. Вот психология следователя, психология вообще прокурора. Ведь Горбачев до окончания предварительного расследования уже извинился перед поляками. Следователи еще не сделали выводов.
Тем самым он уже дал установку.
Да, вы абсолютно правы. Ельцин извинился, Путин извинился, передаем материалы, дело полякам, передаем вот эти фальшивые...
Уже посыпали голову пеплом.
Да, фальшивые справки полякам передаем. Я хочу сказать, им передали фальшивки тоже. Вот я не знаю, как они будут сегодня
выкручиваться.
Так вот, я задаюсь вопросом. Если президенты уже извинились... Какое решение примет следователь? Я могу сказать, следователь может принять еще объективное решение. Объективное? Вопреки извинениям даже президент. Но какой прокурор, какой начальник следственного подразделения согласится с ним и даст возможность принять это решение? По сути дела, состоялось сначала политическое решение. А это политическое решение потом
подгоняет обрело... Подгоняет под заведомый ответ.
Совершенно верно. Потом обрело уже правовую форму.
Виктор Иванович,
в чем вся трагедия и беда.
Один момент. Вот скажите, Можно ли сказать, что вас замалчивают, что вам не дают доступ в СМИ, что вам не дают возможность это широковещательно рассказать всему обществу?
Ну, в принципе, я хочу сказать, да, вы правы. Вы правы. Вы посмотрите. 19 апреля 2010 года вот я вместе с этими крупными учеными специалистами проводим круглый стол в Государственной Думе. Ни строки, ни в одной центральной газете, ни, как говорится, ни одного кадра на федеральном телевидении об этом нет. Я выступаю в Государственной Думе 2 недели тому назад, трясу вот этими бумагами, говорю, что вот мы провели экспертные исследования, заключения и так далее, и так далее. Вот они все есть.
Просьба разложить покрупнее.
Все это подтверждаю. Показываю этот том, который мне передал том, этот незнакомец. Архивный том. Это как это могло быть? Архивный том. На обложке написано, «Совсекретно хранить вечное разглашение не подлежит», а он гуляет по улице.
И вам попадает.
Да. Показываю вот эти фальшивые печати, трясу мешком с фальшивыми печатями. Камеры стоят. На трибунах камеры в Государственной Думе стоят.
И на центральном телевидении ничего.
Ни строки.
Виктор Иванович.
Ни строки.
А вы готовы сейчас обратиться к президенту страны с некоторым заявлением?
Вы знаете,
привлечь его внимание.
Вы знаете, я уже обратился, и обратился уже несколько раз к президенту. Во-первых, я скажу, что после того, как мы провели круглый стол, мы по результатам, на материалах этого круглого стола я написал письмо президенту, где рассказал, что, как и где состоялась фальшивка, и какие обстоятельства абсолютно не соответствуют действительности. О том, что предварительное расследование надо проводить заново, но с силами других совершенно следователей. Это один момент. Второй момент. Мы вышли же на другой факт. Он известен, правда, но мы его еще раз сжали, как говорится, в концентрированном виде подали, да. Подняли. О том, что в 1919-1920 году в польский плен попало более 200 000 красноармейцев и наших граждан. Могу вам отметить о том, что из этих вот 200 000, по нашим данным, 80-85 000 погибли в польском плену. Над ними издевались, их расстреливали, им не давали пищи и так далее, содержали их в ужасном положении, состоянии. Я говорю президенту, эти-то факты-то надо проверять.
Тоже поднимать.
Вы едете, господин Путин едет в Катынь, там кланяется. А почему никогда никто из них не завернул и не сказал, ну а где там наши-то, русские-то люди погибшие, а там и погибли и белорусы, и евреи, и русские в основном. Почему венок куда-нибудь не положить, а уж потом вот слезы проливать по поводу...
По чужим.
Ведь самое-то страшное еще, что произошло. Сегодня расстрелянных советских граждан, русских, выдают как за расстрелянных поляков, и еще просят покаяния.
Ну, в общем, это тройное издевательство.
Это тройное издевательство. Но я бы хотел уточнить. Да, мы расстреляли поляков. Да, мы расстреляли поляков чуть более 3 000, которые попали к нам в плен. Но как раз тех поляков, которые совершили тяжкие преступления, зверствовали в отношении белорусов, зверствовали в отношении украинцев, зверствовали в отношении наших красноармейцев, в том числе и надзирателей, жандармов, тех красноармейцев, что были в плену, в отношении, как говорится, шпионов и так далее. Мы расстреляли их по решению, по судебным решениям, по решениям военного трибунала, по решению...
Но это вовсе не невиновные и не
безсудные. Это невиновные. Если уж вы ставите вопрос о реабилитации, давайте разберемся тогда, за что расстреляли и как. Но навязывать или, как говорится, сегодня вот на наши плечи взваливать такой груз ответственности, что мы растеряли 20, почти 2 000
невиновных людей.
Да, невиновных нельзя, людей. Да? Это нельзя.
Виктор Иванович,
не хочу Сталина оправдать, я хочу объективно.
А почему бы и не оправдать?
А почему бы в этом смысле и не оправдать? Да. Хотя бы здесь, вот в этом, да.
К сожалению, наш эфир подходит к концу. Очень интересно вы рассказали, и прямо скажем. Ваша информация полностью переворачивает все представления привычные. Я думаю, что эта передача должна была бы быть услышана на самом верху. И это,
дай это Бог.
Повод, это даже не повод, это серьезное основание возбуждать уголовное дело по фактам, которые вы сообщили.
Вы знаете, я просто хочу дополнить.
Буквально два слова, да?
Мы вскрыли ведь не только эти фальшивки. Многие фальшивки вскрыли исторически важных документов, касающихся советского периода. Вот то, что мы вскрыли, то, что мы подняли, в любом другом нормальном государстве уже правительство подало бы в отставку, либо создали такую комиссию для проверки наших архивов. Что же и происходило в нашей истории? Почему она так искажается? И
а у нас сейчас такого
нет. А у нас тишина. Это удивительно. Как будто бы и мы, нам, и нам не нужна наша история. Но я хочу сказать, это вопросы не истории, это вопросы нашего.
Политики.
Настоящего.
Да. Что же, большое вам спасибо, что вы нашли время к нам прийти и поделиться такой действительно важной и серьезной информацией. Спасибо. Я думаю, мы еще встретимся.
Да,
вот этих вот материалов.
Материалов больше, чем достаточно.
То есть скоро вам не дают возможности на других каналах общаться.
Ну, мы и прорываем уже.
Что ж, спасибо, до свидания.